Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость, главный редактор геопортала «Геофизика», сегодня Борис Марцинкевич. Борис, я каждый раз боюсь запутаться в вашем титуле.
Главный редактор интернет-журнала «Геоэнергетика Инфо».
Я понял. Все. Итак, сегодня я поздравляю Бориса, это пока еще об этом не объявлено, скоро будет объявлено. Борису вручена премия геофизики в области замерзаемости некоторых регионов мира. Называется эта премия «Волчий хвост». Когда она будет вручена, об этом будет объявлено в дальнейшем. Но тему сегодняшней лекции Борис предложил сам. И действительно, у нас все время Борис нам рассказывал про то, что у них там, какие у них там цены, какие глупости они делают, или, может быть, принимают решения, в которых есть какое-то рациональное зерно. А Борис предложил тему «Россия и нынешняя геоэнергетика». Борис, прошу вас.
Ну, давайте на самом деле. Конечно, можно бесконечно перемывать кости Европе тем людям, которые считают себя политиками на этой стороне света. Но нас должно интересовать то, что происходит в России. По большому счету, Европа, Европейский Союз – это надежный, дисциплинированный рынок сбыта, финансово вполне обеспеченный до последнего времени. И отношения с Европой как с рынком сбыта для наших энергетических ресурсов мы начали выстраивать полсотни лет тому назад. Первые поставки российской нефти – это конец 60-х годов. Первые магистральные газопроводы – Уренгой-Помара-Ужгород. Договор подписан в 71-м, строили в 74-м. То есть это не нами начато, все разговоры о том, что некто Путин Владимир Владимирович подсадил Россию на нефтегазовую иглу, не соответствует действительности. Выстраивали долго, строили много. Нефтепровод «Дружба» со всеми его ответвлениями, сразу несколько магистральных газопроводов. Результат известен. По итогам 2021 года в Европу было поставлено 150 миллиардов кубометров природного газа, 140 миллионов тонн непереработанной нефти и 70 миллионов тонн нефтепродуктов и 50 миллионов тонн угля энергетических марок. То есть это даже не реки, это какие-то гольфстримы энергетических ресурсов.
Борис, а скажите, пожалуйста, всегда ли вот эта политика Европы отличалась последовательностью, логикой?
В 70-е, 80-е годы абсолютно. Я могу напомнить, что после 1979 года, после ввода ограниченного контингента войск в Демократическую Республику Афганистан, было очень много криков, было эмбарго, или как там это правильно назвать, Московская Олимпиада и так далее. Но при всем при этом все долгосрочные контракты с европейскими компаниями уверенно выполняются. Война войной, обед по расписанию. Как бы они идеологически не были недовольны Союзом Советских Социалистических Республик, лучше, чем хотелось. На тот момент продолжалась развиваться газовая система Европы. Основой для развития была гронингенская модель долгосрочного экспортного газового контракта. Со всем, что мы теперь уже начинаем забывать, с привязкой цен к нефтяной корзине, с корректировкой цен с лагом в 9 месяцев после изменения нефтяных цен, с условием «качай и или плати», и так далее, и так далее, и так далее. Все шло совершенно спокойно до, собственно говоря, 2009 года, когда Европейская комиссия изобрела так называемый третий энергопакет. То, что европейским странам, европейским компаниям это совершенно не нравилось, тоже вполне очевидно. Впервые в истории Европейского Союза норматив по имплементации всех положений вот этого документа, имеющего общеевропейское значение, заняло не 3 года, а, простите, закончилось оно в 2018 году.
И Борис, извините, ради бога, вы неоднократно уже это делали. Вы можете вот буквально на пальцах еще один раз объяснить, что такое третий энергопакет?
Ну, давайте, вот я закончу. Впервые в истории Евросоюза Еврокомиссия подала в суд на 18 европейских государств. То есть положения третьего энергопакета были вбиты судейским молотком. Сопротивлялись как могли. Основные изменения третьего энергопакета по сравнению с тем, что было до того, было заявлено, что все вертикально интегрированные компании являются врагами европейского народа. А именно вертикально интегрированные компании газовую систему Европы создавали. То есть это компании, которые либо добывали нефть, либо ее импортировали. Именно они занимались развитием газораспределительной сети, именно они занимались развитием подземных хранилищ газа и так далее, и так далее. Цель была в режиме европейских комиссаров, так называемый анбандлинг, то есть было приказано разделить виды деятельности на отдельные юридические лица, то есть если ты занимаешься импортом, то ты не имеешь права заниматься распределением. И так далее. Одновременно с этим документом был внедрен еще так называемая модель целевая модель европейского газового рынка, которая запрещала подписание долгосрочных контрактов. Они были почему-то признаны вредными. Декларировался отказ от нефтяной привязки в пользу ценообразования на газовых хабах, читать как на биржевых площадках. Собственно говоря, мы все это наблюдали. Попытки сказать, что энергетический кризис в Европе начался после 24 февраля 2022 года, это ложь. Кризис начался в прошлом году, в третьем квартале, и к зиме уже было очевидно, что изобретенная Европейской комиссией модель европейского газового рынка с ростом цен не справляется. В силу того, что в третьем энергопакете были положения, и для того, чтобы сформировать общий рынок электроэнергии, выяснилось, что и эта модель не работает. По итогам года мы, ну, год прошел с начала кризиса, мы результат видим. В 10-12 раз выросли тарифы на газ, в 10-12 раз выросли тарифы на электроэнергию, и со всем этим теперь Европейскому Союзу предстоит жить. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен очень корректно заявила, что модель европейского энергетического рынка не была предназначена для такой ситуации.
Борис, тогда у меня возникает вот какой вопрос. Ну, вы все очень логично объясняете. На что рассчитывали люди в Европе, образованные, с дипломами? Какова была их цель? Очевидно, они искали какой-то выгоды, а может быть, даже и взаимовыгоды.
Если бы они искали взаимовыгоду, они бы продолжали работать с Россией на равноправных основаниях, искать какие-то варианты сотрудничества. Еще одна из установок, которая привела к нынешнему кризису, который, очевидно, был затяжным, это ставка на так называемую зеленую энергетику. Истерические заявления о необходимости немедленной декарбонизации большой энергетики, то есть отказ от традиционных электростанций, работающих на угле, на газе, в пользу электростанций солнечных и ветряных.
Борис, ну... А кто-нибудь это считал? Может быть, были какие-то теоретические и практические выкладки? Потому что, опять же, вот вы говорите о неком феномене, и выясняется, что он тоже не работает. И это не работает, и то не работает, и третье опять не работает.
Эксперты отрасли объясняли, что приливистая альтернативная генерация, солнечная ветряная генерация, приливистая в принципе по своей физической природе, без отработки технологии накопления электроэнергии, приведут к упрощенному результату. Их не слышали. Вероятнее всего, проблема была в том, что нацеленность была на навязывание солнечных и ветряных электростанций в массовое строительство с тем, чтобы производство всего этого было сосредоточено в Европе. То есть, во-первых, попытка избавиться от сырьевой зависимости в пользу вот такого вида генерации. И второе, попытка навязать массовое строительство по всей планете этих установок, которые производились бы в Европе. То есть речь шла об очень серьезных деньгах, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. В 2009 году, с момента принятия директивы о возобновляемых источниках энергии, вы видели, что творилось. Это и прямые субсидии от государства для тех, кто строит солнечные и ветряные электростанции. Это и так называемый зеленый тариф, то есть к обычным счетам за тепловую электрическую энергию просто добавляли платежи за зеленую генерацию, строившуюся. Речь шла о многомиллиардных суммах. У меня впечатление, что за этими многомиллиардными суммами были напрочь забыты два основополагающих принципа любой объединенной энергетической системы. Энергетическая безопасность и энергетическая обеспеченность. Так что все то, что происходит, было заложено достаточно давно, прошло более 10 лет. Но результат, о котором предупреждали, он случился, состоялся.
То есть это не так, чтобы никто этого не понимал, никто не предупреждал?
Нет, дискуссия шла достаточно активно до той поры, пока экспертам просто не стали затыкать рты. Один из эпизодов вы видели, вот всевозможное совещание по Парижскому соглашению о климате, где просто постулируется глобальное потепление без опоры на какие-то данные со станции наблюдения. И это мы наблюдаем даже у нас в России. Есть постоянное заявление, в том числе от первого лица, что в Арктике климат теплеет быстрее, чем на всей планете. При этом мы совершенно точно знаем, что метеостанции, в которых было огромное количество во времена Советского Союза, просто не работают. То есть, опираясь на какие данные, постулируется вот это заявление, совершенно непонятно. Одно время муссировались слухи о том, что Северный Ледовитый океан все активнее освобождается от ледового покрытия, но это закончилось тем, что в прошлом году 24 грузовых судна просто вмерзли в лед. Вместо того самого освобождения от льда и глобального потепления, зима настала раньше времени. То есть колебания среднегодовой температуры никакой определенной тенденции не показывают. У нас нет данных о том, что с каждым годом у нас все теплее или с каждым годом у нас все холоднее.
И вот в этой ситуации, ситуация, насколько я понимаю, с ваших слов, достаточно плачевная и тревожная. Какое же место в сложившихся обстоятельствах занимает наша страна?
Ну, давайте смотреть. Энергетический рынок, он имеет много составляющих. Основной энергетический ресурс на планете по-прежнему нефть. Классический биржевой товар, поскольку для хранения нефти особо огромных инвестиций и усилий не требуется. Ее можно хранить в цистернах, в бочках, в чем угодно еще. Ее достаточно легко перевозить. То есть это самый универсальный биржевой товар. Поэтому он, собственно говоря, имеет такую емкость. Там счет идет на триллионы долларов, с учетом того, что мировая торговля – это нефтью, это 1/10 физической нефти, 0,9 нефти бумажной, всевозможные деривативы, фьючерсы, форвардные сделки и так далее, и так далее. Поскольку это наиболее мобильный рынок, то уже тогда, когда зашла речь о том, что Евросоюз наложит на себя эмбарго на поставки российской нефти, оценка уже была дана. Произойдет глобальная перестройка логистической схемы поставки нефти и нефтепродуктов по всей планете займет это порядка 2 лет. Что, собственно говоря, мы и наблюдаем. Российская нефть все активнее уходит в Азию. Соответственно, ближневосточная нефть совершенно спокойно занимает открывшуюся нишу в Европе.
Борис, процесс как вы полагаете, как вы полагаете, вот подобные неожиданные решения, они достаточно долго и заранее готовятся?
Судя по тому, что происходило, это новый метод, 7 раз отвешь, 1 раз отмерь. Именно так выглядит, сколько там, 7 или 8 пакетов так называемых европейских санкций. Или, если уж точнее, поскольку санкции – это Совет Безопасности ООН, соответственно, это односторонние дискриминационные меры Европейского Союза в отношении Российской Федерации или, для краткости, санкции с 2 буквами «С». Это я просто придумал такой термин, чтобы не повторять каждый раз вот, односторонние, дискриминационные и так далее. Нет, никакого расчета там нет, что совершенно очевидно.
Борис, скажите, пожалуйста, рынок,
о котором так много говорили европейцы в ответ на вновь принимаемые решения, реагируют так, как реагируют.
Борис, скажите, пожалуйста, вы, как эксперт, в этом никаких сомнений быть не может, вы в этих санкциях, вы наблюдаете хоть какую-то логику, хоть какой-то расчет, хоть какое-то предположение, что, может быть, через 3 года, предположим, будет им счастье?
Ну, Леонид, если мы с такой скоростью будем перепрыгивать с одного вопроса на другой, точно ни на что не отвечу. Напомню, что Советские Республики Прибалтики потребляли природного газа, к примеру, в 2,5 раза больше, чем независимые Республики Прибалтики. После того, как они добились независимости от здравого смысла, они в 2,5 раза сократили зависимость от тоталитарного российского газа. Все, что для этого потребовалось – убить промышленность, крупное сельское хозяйство, кратно уменьшить транзитную отрасль свою со всеми вытекающими и избавиться где-то так от трети населения. Метод сработал, и у меня сейчас здоровое впечатление, что его решили масштабировать на оставшиеся 24 страны Европейского Союза. Единственным исключением является Венгрия, совершенно невероятная страна, правительство которой позволяет себе думать о Венгрии. Никто такого сейчас не делает. Правительство, которое думает об экономике, о населении собственной страны в Европейском Союзе, это, конечно, нонсенс. С Орбаном борется, но пока безуспешно. Он продолжает вытворять невообразимое.
То есть Венгрия – это единственная страна в Европе, которая проводит курс в собственных интересах при учете интересов России.
Венгрия не является пророссийской страной.
Нет, об этом даже и думать нечего.
Энергетическая идеология Венгрии до предела проста. Венгрия считает себя страной совершенно справедливой, у которой нет месторождений энергетических ресурсов, поэтому она выступает за реализацию любых проектов, которые помогают обеспечить энергетическую безопасность и обеспеченность. И Венгрии, собственно говоря, совершенно не важно, российский газ или еще какой-то, она с успехом соучаствует в проекте регистрационного терминала на хорватском острове Крк. Правда, там дороговато получается, но, возможно, у нее такая есть, она от этого не отказывается. Она готова работать с любым проектом, кто бы его ни предлагал. В этом ее принципиальное отличие от прочих европейских стран, евросоюзовских стран, которые считают, что главное в этой жизни интересы бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, интересы собственного населения и экономики на 2-м, на 3-м, на 4-м месте, о чем, собственно говоря, вслух заявила министр иностранных дел Федеративной Республики Германия. Это новая идеология Европы. Украина превыше всего.
Спасибо. И там не очень все. А что с Российской Федерацией? Российская Федерация... Мы не пытались начать. Было огромное количество вопросов, Борис, которые мне задают слушатели, которые слушали вас. И нет, я на самом понимаю...
деле, конечно, увлекательно и занимательно выслушивать новые новости об Урсуле фон дер Шульц, о всевозможных Макронах и прочем, но, на мой взгляд, нас, людей, живущих, работающих в России, должно интересовать то, что происходит в России в первую очередь. Конечно, можно поехидничать над Европой, у которой не только кратное повышение стоимости энергетических ресурсов, но и инфляция, собственно говоря, на том же уровне, что в России, против которой принято более 11 тысяч дискриминационных мер и так далее, и так далее. Нас должно интересовать то, что происходит здесь, как мы с этим справляемся. И справимся ли мы с этим.
Пожалуйста, Борис.
Ну, вот давайте смотреть. Я пробовал начать с того, что происходит с нефтью. Да, действительно, сейчас пропорции меньше, чем за год, изменились резко. Если по итогам прошлого года 68% нашего экспорта сырьевого, энергетического приходилось на страны, которые входят нынче в список недружественных, то сейчас чуть более 40%. То есть больше 20% меньше, чем за год перекинуть на новые рынки, да, это серьезнейшее достижение. Вопрос, во что это достижение обошлось, и можно ли будет его удерживать дальше. Рост поставок, прежде всего, в Китае и в Индию достигался за счет предоставления весьма серьезного дисконта. Нефть марки Urals, наша флагманская марка по отношению к нефти Brent эталонной, стоила в обычных случаях на 3-5 долларов за баррель ниже. В мае и в первой половине июня дисконт достигал 40 долларов. То есть, собственно говоря, мы своими скидками прокладывали себе путь на новые рынки. Если более детально, откуда бралась такая скидка, то достаточно очевидно. Представляем некого индийского покупателя, который желает купить российскую нефть с учетом всех тех санкций, которые со стороны Европы и США на Россию сыпятся. Договорились о цене. Дальше нефть надо каким-то образом из России поставить в Индию. Своего танкерного флота у России нет. Соответственно, нужно где-то фрахтовать. Наиболее крупные флоты танкеров нефтеналивных – это Греция и Кипр, где компании совершенно честно заявили: дорогие россияне, мы очень боимся вторичных санкций, поэтому ставка фрахта умножается на 3. Если не нравится, походите по рынку. Походили по рынку, ничего не нашли. Следующий этап – страховка. Страховые компании, с теми же словами об уязвимости вторичных санкций, тоже увеличивают тариф. В результате индийский покупатель видит, что если он заплатит вот по таким ставкам за фрахт и за страховку, российская нефть становится совершенно неинтересной. Российский поставщик вынужден брать все дополнительные расходы на себя. Вот этот дисконт. По итогам прошедших месяцев 2022 года прибыль греческих и кипрских компаний выросла в 3 раза. Можно ли продолжать в таком режиме? Сказать сложно. Сейчас возникшая в голове Бондова Джо идея введения некого потолка цен на российскую нефть, она тоже бьет в слабое место. Речь идет о том, что компании, перевозящие российскую нефть, не получат страховку, не получат возможность фрахтовать, если стоимость груза будет превышать некую предельную величину, которую в Вашингтоне я определил.
Борис, значит, вот на вопрос страховки мы пока прервемся. Новости, а после новостей мы наберем вас номер снова.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость Борис Марцинкевич. И он рассказывает нам о месте России в современном мире геоэнергетики. Борис, значит, с одной стороны дисконт и нефть переправляется в восточном направлении, А этому дисконту противодействуют различные страховые штучки-дрючки.
Да, но если как решить вопрос с страховыми штучками-дрючками, наше правительство метод нашло. Государственная перестраховочная компания увеличила акционерный капитал, а теперь спокойно страхует. А государственная страховка признается во всем мире совершенно спокойно, безо всяких ограничений. И реакция безумного коллективного Запада тоже известна. Компания Lloyd в Великобритании, понимая, что у нее просто уходят клиенты, заявила, что к этим санкциям она присоединяться отказывается.
Борис, пожалуйста, поясните нам, слушателям, что такое Lloyd?
Lloyd – это крупнейшая в мире страховая компания, специализирующаяся именно на морских перевозках. Со времен той самой Вестинской компании и так далее, и так далее. Много сотен лет доминирующее положение на рынке, появление российской государственной перестраховочной компании, у которой страхуются теперь российские грузы, это прямой удар по ее бизнесу.
Спасибо.
Реакция совершенно естественная. Мы в этом не участвуем. То есть, дорогие россияне, мы рады вас видеть. Можем даже предложить, наверное, более выгодные условия, чем вам предлагает родное государство. Только идите к нам. Со строительством судов в России не происходит ничего. Перед тем, как начались крупные программы по импортозамещению в 2014 году, дефицит грузовых морских судов в России оценивался в 600 единиц. В 2022 году дефицит оценивается в 600 единиц. Не изменилось ровным счетом ничего. Это не говорит о том, что наша судостроительная отрасль не делает вообще ничего. Она работает, как умеет. Просто спрос растет. И сократить дефицит не удается.
Борис...
Выдающийся социолог современности, поработающий, кроме того, министром торговли и это как ее промышленности, Денис Мантуров, пару недель назад сообщил важную новость. Его ведомство начало думать о необходимости наращивания судостроительных мощностей.
Борис,
раньше оно не думало, сейчас уже начало.
Вы же сами говорили в одной из ваших лекций, что это мощнейшая отрасль промышленности, вокруг которой можно развивать и градостроительство, и много чего еще.
Ну, это как бы очевидно для тех, кто руководствуется логикой. Я просто напомню, что все наши города на Дальнем Востоке были построены для того, чтобы там можно было строить военный флот для защиты рубежей. Петропавловск-Камчатский, Николаев-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Хабаровск – это те города, где и ныне находится предприятие Объединенной судостроительной корпорации, которая по-прежнему совершенно исправно выполняет заказы от ведомства Сергея Кожугетовича. То есть опора есть, кадры есть, можно было бы наращивать мощности, но правительство Российской Федерации совершенно уверено в том, что малый и средний бизнес поможет выстоять Россию в годину антироссийских санкций. Соответственно, мы ждем, когда мелкий и средний бизнес начнет строить нефтеналивные танкеры.
Мелкий и средний бизнес?
Ну, установка ждана.
Угу.
А Министерство промышленности уже начало думать о том, что нам нужны новые судостроительные ветви. Напомню, что в постсоветское время у нас действительно есть огромный шаг вперед. Мы строим судоверфь, способную строить... танкеры класса «Афромакс», «Панамакс», я имею в виду судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень рядом с Владивостоком. Напоминаю о том, что строительство этого огромной судоверфи началось в 2009 году и продолжается сейчас. Большего позора в истории России, ну, я лично не припомню, я, конечно, не историк. С 2009 года мы строим завод и продолжаем его строить в 2022 году. А Министерство промышленности уже начало думать. Связана такая скорость, прежде всего, с тем, что генеральным подрядчиком на строительстве выступает китайская компания, поскольку российское законодательство запрещает государственной компании при строительстве государственного объекта организовывать государственную строительную компанию. Федеральная антимонопольная служба внимательно бдит за тем, чтобы законодательство не было нарушено. Был проведен тендер, который китайская компания выиграла, ну и как умеет, так строит. А сколько будет продолжаться в таком темпе, мне сказать сложно. Потому что следующая проблема, которая возникла совершенно автоматически 10 августа, с того момента, как Евросоюз наклал на себя эмбарго на поставки российского угля, выросла у нашей угольной отрасли. Угольных балкеров, сухогрузов у нас тоже нет. Суда фрахтуются, чужие, соответственно, ровно такая же проблема. Все боятся вторичных санкций. Компания СУЭК, крупнейшая в России угледобывающая компания, отгрузки просто прекратила, ей не во что отгружать. Аккуратно заполняются склады во всех наших портах. Ну и кроме того, основной удар по нашей угольной отрасли, это, конечно, не Европейская комиссия, а Российская железная дорога. Компания такая, она работает в унисон с Европейской комиссией, делает намного больше, чем наши европейские неприятели. Надо отдать должное, очень серьезная организация делает все возможное, чтобы угольная отрасль в России просто перестала существовать. На день сегодняшний, по данным губернатора Кемеровской области Сергея Савельева, объем добычи на Кузбассе по итогам года упадет на 15%. Все инвестиционные проекты в развитии угольных проектов в области остановлены. На складах находится порядка 17,5 миллионов тонн угля, и, видимо, эти запасы будут расти. Российская железная дорога делает все возможное, чтобы этот товар не попал к покупателям.
Борис, вы не утрируете это? Нет. Вот именно положение вещей.
Нет, я не утрирую. Напомню, что проект так называемого Восточного полигона, то есть расширение провозных возможностей БАМа и Транссиба, состоит из трех этапов. Первый из них должен был быть завершен в 2017 году, завершен в 2020. За срыв сроков, за срыв смет и прочего никто не отвечает. Свежий репортаж «Россия-24» положение дел на Восточном полигоне очень оптимистичный, очень бравый. Начинается со слов о том, что на Восточном полигоне на день сегодняшний работает более 11,5 тысяч человек. В соответствии с календарным графиком таких работников должно быть 22 тысячи. Из 11,5 тысяч, тысяча – это российские железнодорожные войска. 1500 специалистов предоставила Федеральная служба исполнения наказаний. И 1000 – это постоянный состав, постоянно меняющихся студенческих стройотрядов. Все остальное – это те люди, которых сумело привлечь на работу РЖД. То есть, очевидным образом, условия работы, условия трудовых контрактов предлагаются такие, что люди на эту работу просто не идут. Напомню, что помимо прочих проектов, которые делают вид, что реализует российская железная дорога, северный широтный ход, который был просто отменен, заморожен до того момента, пока в его судьбу не вмешался Путин Владимир Владимирович, который настаивает на том, что северный широтный ход нужен, и РЖД президенту пообещало, что до конца этого года появится технико-экономическое обоснование строительства. Напомню, это дорога, которая соединит Свердловскую железную дорогу с Новым Уренгоем. В постсоветские времена «Газпром» завершил советский долгострой от Нового Уренгоя до Ямбурга. Ямбург – это не только железнодорожная станция, не только аэропорт, не только вахтовый поселок, в котором постоянно проживает 6 тысяч человек, это еще и порт в Обской губе, то есть на Северном морском пути. В том случае, если бы северный широтный ход появился, угольщики могли бы вздохнуть спокойно, потому что часть грузов с БАМа и Транссиба могла бы быть отправлена на северный широтный ход. Кроме того, имеется проект северного широтного хода 2. Самая северная на планете железная дорога от станции Обская до станции Карская, тоже советский долгострой, опять же, законченная «Газпромом». Им необходимо было, «Газпрому» необходимо было развивать Буваненковское месторождение, и «Газпром» посчитал, что это нужно сделать. Без участия российской железной дороги 500 километров трассы вот там в невероятном Заполярье были проложены. Железная дорога функционирует. Проект «Северный широтный ход-2» – это соединение станции Баваненкова с портом федерального значения Сабетта. Это отнюдь не частный флот, не частный порт компании «Новатэк». Для проекта «Ямал-СПГ» туда были вложены деньги ФНБ, туда были вложены деньги государственного бюджета, но сейчас это монопорт, потому что никакой другой груз туда попасть не может. Эта трасса длиной 180 километров. Было поручение Владимира Путина в адрес трех организаций: «Газпром», «Новатэк» и «Российские железные дороги». Вот эти 180 километров достроить. Поручение было дано в 2018 году. В 2019 году «Российская железная дорога» перенесла этот проект вправо. Реализацию этого проекта вправо, он не движется. Это было бы еще одно соединение Свердловской железной дороги с Северным морским путем, но мы этим не занимаемся. Еще один, на мой взгляд, блистательный проект российской железной дороги – это железная дорога Кызыл-Курагино, в расчете на то, что впервые в истории Республика Тыва получит соединение с российской железной дорогой. В 2011 году на торжественной церемонии, во время которой состоялось забитие золотого костыля в шпалу, присутствовал премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин, министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Сергей Шойгу. Костыль забили, дороги нет, куда делся костыль, никто не знает. Можно и дальше приводить блистательные примеры работы в российской железной дороге.
Да.
Прозвучавшее во время Восточного экономического форума предложение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о том, что строительство железных дорог у российской железной дороги надо изъять, передать в ведение Минстроя, который действительно умеет строить, а РЖД оставить функции эксплуатации. И работа с подвижным составом – это огромный пласт работы. Но пока никакой реакции не получил. РЖД считает, что у нее и так все в порядке, и просто удивлена странному предложению Цивилева. За эти же годы, когда вот так неплохо работала российская железная дорога, Олег Дерипаска построил железную дорогу от Урала до Коби, до города Сосногорска, просто для того, чтобы бокситы на алюминиевые заводы возить 200 километров в одно лицо, никаких проблем не возникло. О том, что сделал «Газпром», я уже сказал. Компания «Мечел» для того, чтобы вскрыть Эльгинское месторождение коксующегося угля, построила частную железную дорогу в 400 километров в одно лицо без участия российской железной дороги. В настоящее время новый владелец компании «Эльгауголь», компания «Апруперти», в одностороннем порядке, без участия российской железной дороги, начала строительство частной железной дороги от Ульги до нового порта на берегу Охотского моря. Это 500 километров, и компания «Апроперти» считает, что за два года она с этой работой справится. Российские железнодорожные войска построили дорогу в обход территории бывшей Украинской Социалистической Республики. Некто Ротенберг построил Крымский мост, который включает в себя железнодорожную часть. Кстати, железнодорожный Крымский мост не входит в состав РЖД. Это крымские железные дороги. Российская железная дорога в Крыму не присутствует. Так сложилось. Потому что, видимо, российская железная дорога как компания выполняет резолюцию Европейского Союза, Европейской комиссии и прочих. РЖД пока вот не признает, не считает, что это крымская железная дорога может быть частью российских железных дорог.
Да, и принести хоть какую-нибудь пользу. А хорошо, Борис, а что происходит, вот эти вот постоянные постановления ограничить цену нефти, ограничить цену газа? Многим людям, с которыми я разговариваю, но они дилетанты, им кажется, что это не годится никуда, подобные утверждения. Но, тем не менее, лучше всегда спросить у эксперта.
Ну, совершенно совершенно очевидно, что это не нравится никому. Я напомню, что инициатива по ограничению стоимости российской нефти принадлежит группе, которую принято называть G7, и вы, Леонид, наверняка так и называете, но я, в отличие от вас, английский язык знаю плохо, и мне привычнее название G7, ну или G7.
Ну, я это самое, я смирюсь с этим.
Вот. Так вот, эти ребята из G7 считают, что они могут ввести некий потолок цен. При этом из 7 стран, которые входят в эту группу, Соединенные Штаты и ее шестерка, 6 стран с 5 декабря отказываются от покупок российской нефти. А тогда возникает вопрос, а кому они хотят навязать новые правила, потолок цен?
Борис, а мы не можем с вами ограничить какие-нибудь цены?
Да, ну, запросто.
Можно.
Вы в последнее время бриллианты не покупаете, и я не покупаю. Давайте введем потолок цен.
Рублей 5. Я вот почему-то... Да, у меня такая сумма у меня в голове.
А у меня в кармане 10 есть, вот металлическая. Я считаю, что карат должен стоить 10 рублей. В тексте заявления этих ребят из G7 есть слова о создании некой широкой коалиции стран, которые должны к этой инициативе присоединиться. О том, что присоединяться к ней Китай не будет, он уже заявил совершенно официально. И реакция реальных игроков мирового нефтяного рынка тоже известна.
Борис, извините, пожалуйста, мне это кажется очень важным. Вы не повторите, то есть Китай официально заявил, что к этим играм он не присоединяется?
Он не присоединяется, потому что реакция со стороны России уже известна. Премьер-министр Российской Федерации Александр Новак объяснил, что правило будет простым. Есть потолок, нет нефти. Нет потолка, есть нефть. То есть введение потолка означает, что с мирового рынка уйдет 7,5% нефти и нефтепродуктов.
Вот, что, Борис, извините меня, пожалуйста. Вот эксперты очень часто фигурируют 7,5% мировых запасов, 11%. Вот в данном случае 7,5% для того, чтобы мы, слушатели, понимали, что это такое.
Мировой рынок нефти и нефтепродуктов на день сегодняшний – это 100 миллионов баррелей в сутки. Это та нефть, которая продается на международном рынке. Не та, которая добывается для потребления внутри каждой отдельно взятой страны, а то, что приходит на рынок, на биржу. Известно, что Соединенные Штаты добывают нефти больше всех в мире, но они не являются крупным игроком на нефтяном рынке. При добыче, грубо говоря, 12 миллионов баррелей в сутки, суточное потребление нефти и нефтепродуктов в самих Соединенных Штатах составляет 10 миллионов баррелей в сутки. Вот эти 2 миллиона и есть то, что значит Соединенные Штаты на мировом рынке нефти. Добывать они могут сколько угодно. Так вот, Россия из того объема, который добывает и перерабатывает 7,5 миллионов баррелей в сутки, поставляет на мировой рынок. Если эти 7,5% уйдут, компенсировать их просто нечем. По крайней мере, в среднесрочной перспективе. Теоретически компенсировать могут объединенными усилиями Саудовской Аравии, Объединенные Арабские Эмираты. На это им понадобится 4-5 лет. Нефть. Объем добычи нефти – это не поворот краника на водопроводной трубе. Это новая скважина, это новые трубопроводы и так далее, и так далее. То есть большая серьезная работа, стоящая больших денег.
То есть это надо строить вот эти гнутые трубы какие-то, там вот эти колесики, которые поворачиваются, и там люди должны ходить и работать.
Деньги все это стоит, помимо всего прочего. Соответственно, исчезновение этого рынка, по оценкам экспертов отрасли, означает рост стоимости барреля где-то до 200-250 долларов. То есть в два с половиной раза выше, чем в настоящее время. Страны, импортирующие нефть, такие игры играть не хотят. Как среагировали страны ОПЕК, тоже известно. На последнем заседании мониторингового комитета принято решение объем добычи на октябрь снизить на 100 тысяч баррелей в сутки.
Это в ответ на призывы из Атлантического океана?
Да. Цифра достаточно символическая, но она говорит о том, что ни Саудовская Аравия, ни Объединенные Арабские Эмираты играть в эти игры тоже не хотят. Логика торгаша. Если вырастет цена, а вы увеличите объемы поставок, то вы же заработаете денег больше. Логика людей восточного мира, которые умеют думать больше, чем на один шаг вперед. Если эти ребята из G7 умудряются выкинуть с мирового рынка Россию, то кто будет следующим?
Борис, все-таки вы должны определиться, G7 или G7? Ну, Борис, ну, я путаюсь, например.
Ну, тут, понимаете, если говорить, где они находятся, то они в полной G7. А если говорить, откуда раздаются голоса, то, конечно, из G7.
Борис, вы намеренно меня путаете. Но я разберусь, я прослушаю передачу еще раз, я разберусь, обещаю вам.
Соответственно, ни Саудовская Аравия, ни другие страны ОПЕК, ни страны, подписавшие соглашение ОПЕК+, в эти игры тоже играть не хотят. Если можно убить одного из сильнейших игроков, причем убить усилиями тех, кто уже и так отказался от покупок российской нефти, любая страна ОПЕК может оказаться следующей. То есть, если эти люди почувствуют, что их линия реализована, их проект реализован, они будут делать и дальше. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Производительная.
Борис, ваше мнение. У нас остается буквально 2 минуты. Откуда такая самостоятельность у таких вроде бы не очень мощных в военном смысле государств, как Катар, Эмираты, Саудовская Аравия? Просто вот действительно самоуверенность. Иду на «вы».
Связано это с тем, что зеленая истерия, царившая достаточно долгое время на коллективном Западе, привела к резкому снижению инвестиций в развитие новых месторождений, в поиск новых месторождений, в разработку и так далее. В отличие от стран Европы, Соединенных Штатов, все, что связано с углеводородами на Ближнем Востоке, находится в руках государства. То есть, в отличие от игроков в виде крупных компаний, здесь работают сами государства. Вот эти государства объем инвестиций постарались сохранить на максимальном уровне. Соответственно, сейчас ситуация такая, что для того, чтобы крупные западные компании смогли нарастить объем добычи, им потребуется больше усилий, больше денег, больше времени. Страны Ближнего Востока, где все находится в руках государства, ну, способны сделать это значительно быстрее. Понятно, что ситуация выигрышная, и не делать вид, что они не выигрывают, никто там не собирается.
Потому что, конечно, вот этот последний визит президента Соединенных Штатов в те края, ну, я не знаю, там чего с ним только не сделали.
Ну, к нему отнеслись уважительно. Велосипед возле трапа не выдавали. Вот,
ну, да, да, это да, это вы точно. Борис, остается 10 секунд и последние полчаса вашего выступления. Это место России в будущем мире геоэнергетики.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость Борис Марцинкевич. Борис, и очень велик искус. Да ну, они там идиоты, они там напридумывали какие-то санкции безумные, сами себе в карман наплевали и так далее, и так далее. Насколько ли правилен подобный подход?
Леонид, мы продолжаем разговор о Европе. В Европейском Союзе действительно только что прошло совещание министров экономики, где рассматривалось предложение Урсулы фон дер Ляйен о введении некоего потолка цены на российский газ. Договориться не удалось. Как ни странно, там далеко не все еще потеряли здравый смысл. Ряд государств выступило за то, что если потолок вводить, то отнюдь не только на российский газ, но и на любой газ, который поступает в Европейский Союз в любом виде, сжиженном, в трубопроводном и так далее. Ряд стран заявил о том, что введение потолка приведет к исчезновению российского газа. Заявление, о чем было сделано на Восточно-экономическом форуме Владимиром Путиным. Формула ровно та же. Есть потолок, нет газа, нет потолка, есть газ. Расстались ни с чем. Отопительный сезон все ближе, остается чуть больше месяца. Как собирается Европейский Союз зимовать, мне сказать сложно. Но если мы готовы обсуждать каждое отдельное европейское государство, тогда, пожалуйста, я к вашим услугам.
Спасибо за любезное предложение. Ну, давайте Германия, Франция и Великобритания.
Великобритания не относится к Европейскому
Союзу. Я понимаю, но тем не менее Европа.
Досадно, что так не удастся сегодня поговорить о России. Ну, давайте начнем с Великобритании. Там ситуация достаточно хорошо известна. Годовое потребление природного газа порядка 80 миллиардов кубометров. Объем подземных хранилищ газа, который, конечно же, там заполнен на 100%, составляет 4 миллиарда кубометров. Будут и бравые статистики о том, что подземное хранилище полностью заполнено. Пытаются успокоить электорат, который взволнован смертью бабушки. А может быть, ему теперь будет не до каких-то там проблем с энергетическим кризисом. В обычных случаях, до того момента, пока Великобритания была в составе Евросоюза, проблем с снабжением газом в отопительный период не возникало. Арендовались подземные хранилища газа на материковой части Европы. Есть два магистральных газопровода, грубо говоря, через Ла-Манш. То есть летом английские компании запасали газ в европейских ПХГ, а зимой выкачивали. А что у них будет в этом году, ну, предсказать достаточно несложно. Вряд ли у них есть арендованные объемы. Вряд ли им европейские государства газ зимой будут поставлять.
Тогда, Борис, разрешите вас прервать. Давайте про Россию. Потому что я стал заложником стандарта. А вот что там у них... А вот это вот, да, а вот это самое главное. А вот что у нас, Борис?
Я в очередной раз могу повторить, что вся ситуация в Европе нас интересует только с одной стороны. Наш надежный, платежеспособный рынок самоубивается об стену, и сделать мы с этим ничего не можем. Мы люди демократичные, если они решили самоубиться, они самоубьются. Потребление газа в Европейском Союзе за первое полугодие сократилось на 25 миллиардов кубометров. Это, вероятнее всего, те объемы, которые ушли навсегда. Закрываются предприятия цементной отрасли, стекольной отрасли, керамической, сталелитейной. В 2,5 раза упало производство азотных удобрений и так далее, и так далее. То есть этот рынок просто умирает. Что, собственно говоря, и констатировал главнокомандующий на апрельском совещании по топливно-энергетическому комплексу, констатировал, что в среднесрочной перспективе европейский рынок для российских энергетических ресурсов станет второстепенным. То есть какие-то объемы идти будут, но погоду они делать не будут. Что это значит для нас? При нынешнем уровне цен поступления от экспорта углеводородов, угля, составляют не менее половины поступлений в государственный бюджет. Если мы теряем этот рынок, у нас появляется риск того, что бюджет станет дефицитным, государство не сможет выполнять ни национальные проекты, ни решать те проблемы, которые стоят перед бюджетной сферой и так далее. Среднесрочный период в энергетике – это 7-8 лет. То есть к 2030 году мы должны быть готовы получать прибыль в государственный бюджет с других направлений, от новых партнеров. Направление для развития такого экспорта в апреле Путин задал. Это Восток и Юг. Именно так, Восток и Юг без названия стран. Логистика новых маршрутов должна была быть разработана до конца июня. Таким было поручение Владимира Путина Михаилу Владимировичу Мишустину. Разумеется, это поручение не выполнено, что вполне традиционно для нашего правительства. Почему Путин говорил о Юге и о Востоке? Одна из проблем, которая сейчас возникла перед Россией, связана с монополизацией власти в Европейской комиссии, с ее централизацией. В результате можно считать, ну, условно, конечно, пока что «Газпром», «Роснефть» и другие наши компании имеют дело не с компаниями из 27 стран, а с одним глобальным покупателем. На Востоке такой риск совершенно очевиден. У нас там только один крупный сосед. Есть, конечно, Монголия с 4 миллионами населения, но в Китае немножечко больше. Кроме того, есть еще Япония, но Япония — это та страна, которая в любой момент может перейти под управление генерал-губернатором, назначенным из США. Собственной политики у нее, собственно говоря, нет. Поэтому возникает два направления – восток и юг. То есть главнокомандующий тоже не желает, чтобы у нас появился монопольный покупатель. Несмотря на то, как выглядят наши политические отношения с Китаем, если посмотреть на объем инвестиций китайского бизнеса в совместные предприятия, в какие-то проекты на территории России, то он мизерный. Да, сейчас бурно растет товарооборот в силу роста стоимости нефти, газа и угля. Но встречный поток в виде станков не появляется. Из Китая по-прежнему мы импортируем готовое изделие, готовую технику. Заводов, которые производили бы в России, у нас с китайцами не возникает. Так получилось. Кроме автомобилей. С автомобилями сложилось, но не более того. За 7-8 лет перенаправить вот такие потоки на новые направления невозможно. Можно только комбинировать развитие имеющихся проектов. Я имею в виду вывод на полную мощность силы Сибири. Напомню, что в прошлом году было экспортировано в Китай 10,5 миллиардов кубометров, а проектная мощность силы Сибири 38 миллиардов кубометров экспортная. Уже готово технико-экономическое обоснование для сахалинского маршрута. То есть Сахалин-1, Сахалин-2, Сахалин-3 будут давать порядка 10 миллиардов кубометров поставок в Китай. И там работа уже идет. Знаменитый академик Черский переброшен с Балтики на место, трубы уже укладываются, процесс идет. Но этого будет недостаточно, что совершенно очевидно. Бороться за поставки непереработанной нефти и газа при таких объемах результата за пятилетку не даст. Необходимо любыми способами резко увеличивать объемы более глубокой переработки. Воды небес, там, я не знаю, выбирать любые другие выражения, в России есть то, что необходимо всему миру. Энергетические ресурсы, любая страна хочет, чтобы жизнь проходила там, где светло и не жарко, а тепло, если мы говорим о юге. В любой стране люди хотят есть. Соответственно, азотное удобрение это на 80% аммиак, аммиак, в свою очередь, на 90% это природный газ. Здесь импортозависимость России от чужих технологий отнюдь не так велика. Аммиак мы умели производить и в советские времена, можем делать это и сейчас. Правительство считает, что для этого должен явиться миру некий новый русский предприниматель. Это из статьи министра развития Дальнего Востока и Арктики господина Чекункова. Должен появиться новый российский предприниматель, который будет думать на поколение вперед и вкладываться в долгосрочные проекты. Этот новый русский предприниматель – родной брат-близнец западного инвестора, который приходил в наши территории опережающего развития, чтобы строить нам дороги, заводы, города и так далее. Очень хорошие, замечательные братья. Единственная проблема в том, что их не существует. Тем не менее, установка...
Всего-то навсего.
Тем не менее, установка о том, что все должно решить эффективный частный собственник нашим правительством, не отменяется. А наше министерство бухгалтерии считает, что профицитный бюджет – это повод складывать деньги еще во что-нибудь. То есть замороженная треть триллиона долларов ни к каким выводам не приводит. Господин Силанов считает, что теперь профицитные деньги, то есть у нас внешняя торговля с плюсом, теперь их надо складывать в юани. Мнение господина Силанова, как известно, никто оспаривать не способен. И поэтому впереди, я думаю, у нас много чудес. Мы еще сможем складывать свою прибыль в вонге, в турецкие лиры, в какие-нибудь драхмы. У Силанова большой простор для творчества. Вкладывать деньги в реальный бизнес для того, чтобы быстро среагировать на складывающуюся ситуацию, наше правительство отказывается. Нас спасет новая гостиница, парикмахерские, обязательно новая булочная.
Да, Борис, это вот вы постоянно повторяете, как в свое время один исторический деятель повторял, Карфаген должен быть разрушен. что все подымет средний и мелкий предприниматель.
Лавочник спасет Россию. Он всегда это делает.
Я, кстати говоря, ни разу в жизни, но это, наверное, я просто мало читаю, я не считал про то, что средний предприниматель построил атомный ледокол.
Ну, у нашего правительства другое мнение, а может быть, наше правительство считает, что атомная электростанция нам не нужна, сказать сложно. Тем не менее, надежда есть. Надежда в очередной раз связана с Росатомом, который понимает, что осваивание Северного морского пути без грузовых судов, способных передвигаться по льдам, невозможно. На Восточном экономическом форуме заявлена инициатива о строительстве новой судоверфи в Кронштадте. Это, собственно говоря, расширение Балтийского завода. Балтийский завод – это предприятие, на котором построены все наши атомные ледоколы. То есть это огромный уровень компетенции. Но Балтийский завод находится в центре Санкт-Петербурга. Наращивать его производственные мощности, дальше там возможности нет. Росатом считает, что Кронштадт подходит больше. Там больше глубины, там больше просто физической территории. Поскольку эта инициатива не касается нашего социолога, я имею в виду Министерство торговли и какой-то там промышленности, есть шанс на то, что этот проект будет реализован. А поскольку это Росатом, есть шанс на то, что он будет реализован быстро. Ну и кроме того, есть все-таки теплица надежда, что в этот раз Путин сумеет уговорить российскую железную дорогу на строительство северного широтного хода. Ну, нельзя исключать того, что российская железная дорога подчинится президенту. Ну, может быть такое, может быть, я верю.
Нельзя сбрасывать со счетов, наверное.
Ну, вот, собственно говоря, вот такие подвижки. На Восточном экономическом форуме новостей особо выдающихся не прозвучало. Изменения в нашей налоговой политике не предвидятся. Министерство финансов продолжает так называемые налоговые маневры, которые, я считаю, просто преступлением против России. Напомню, что ежегодно у нас растет ставка налога на добычу полезных ископаемых для нефти, и ежегодно снижается размер экспортной пошлины при внешних поставках непереработанной нефти. Министерство финансов делает все, чтобы нашим нефтяным компаниям было как можно менее выгодно перерабатывать нефть в России, и как можно более выгодно непереработанную поставлять на экспорт. Изменений в этом нет. То, что происходит добивание угольной промышленности, видимо, таков тренд, таков, наверное, будет вклад России в декарбонизацию. Но по-прежнему ставки налога на добычу полезных ископаемых для угольных компаний зависят от котировок английских частных компаний Argus и Platts, перед которыми отчитывается наше правительство. Ставки там коррелируют со стоимостью австралийского каменного угля эталонного. Соответственно, вот австралийский уголь вырос в цене, выросли все налоги для наших угольных компаний, значит, вырастет стоимость угля на российском внутреннем рынке. И помимо усилий российской железной дороги, еще и Министерство финансов делает свой вклад для того, чтобы уголь никуда не экспортировался. Я думаю, что совместными усилиями Европейской копивин комиссии, Министерства финансов и Российской железной дороги мы получим обвал нашей угольной отрасли. Ну, такова цель, такова задача. А дальше мы будем строить парикмахерские и булочные,
которые выведут нас на светлый и широкий путь.
Да. Ну, Российская железная дорога на Восточном экономическом форуме презентовала поезд «Амурский тигр». Российская железная дорога умеет наносить на вагоны рисунки амурского тигра. На мой взгляд, это достаточно серьезное достижение. Может быть, они еще и леопарда смогут рисовать, но это не точно.
Ну, у меня и слов нет просто. У меня просто и слов даже нет. Борис, скажите, пожалуйста, что будет, с вашей точки зрения, при наихудшем сценарии для Европы? Холодная ветреная зима.
Выход там совершенно очевиден. Придется нормировать поступление энергетических ресурсов потребителям. вряд ли это будет сделано за счет населения, вероятнее всего будут сокращаться поступления в промышленность. Заводы химической отрасли, заводы фармацевтические будут получать все меньше газа, что мы, собственно говоря, и наблюдаем. Алюминия в Европе больше не производят. Алюминий – это концентрированная электроэнергия. При тех тарифах на электроэнергию, которые сейчас в Европе сложились, стоимость тонны алюминия, если бы она производилась, превышала бы $5000 за тонну, при мировых ценах – 2,5. Вот в таком режиме сокращение будет происходить. Там, где экспортно направленные предприятия теряют конкурентные возможности, не то что там преимущества, а вообще какие-то возможности, там поступление газа будет прекращено.
И второй вопрос. Что происходит перед ноябрьскими выборами в Соединенных Штатах? Что они там делают, чтобы, как полагают, задобрить электорат?
Ну, мы уже только что обсуждали творческую инициативу о введении потолка на российскую нефть, и Министерство финансов Соединенных Штатов уже придумало, как она будет наказывать тех, кто с этой инициативой не согласится. Это наверняка будет подано как новая крупная победа Бодрого Джона в внешнеполитической арене. Ну и кроме того, поскольку рецессия уже началась и цены на нефть поползли вниз, баррель Брента, который совсем недавно стоил $110-115, сейчас стоит порядка 90. А налоговая система в Соединенных Штатах выстроена так, что в конечной стоимости топлива на АЗС вклад налогов не более 20%. То есть изменение цены на мировом рынке достаточно быстро и эффективно приводит к снижению стоимости на тех самых заправках. Электорат видит, что бензин подешевел, что впереди большие победы на внешнеполитической арене. И Бодрый Джо считает, что вот за счет этого его демократическая партия сможет набрать дополнительные очки.
Ну, а в долгой перспективе как это работает?
Какая такая долгая перспектива? Ведь выборы сейчас.
А, да. Не, я просто хотел задать вопрос. Ну, а, например, месяцев 8.
Ну, конечно, ситуация в самих Соединенных Штатах значительно мягче, чем в Европе. То есть, если мы сравнивать стоимость, допустим, природного газа в Соединенных Штатах и в Европе, то в Европе порядка $2000, там порядка 300 за 1000 кубометров. Но при этом стоит помнить, что в прошлом году та же 1000 кубометров в Соединенных Штатах стоила $100. То есть, если сравнивать с Европой, то не так все и плохо. Если сравнивать с самими Соединенными Штатами годичной давности, то как-то не очень весело.
Ну, но, да.
Соответственно, растет уровень инфляции, и в узких кругах очень популярен комментарий CNN, это редакционная статья в июле месяце вышедшая. Экономика Соединенных Штатов находится в унитазе, и мы боремся за то, чтобы никто не добрался до кнопки спуска. Вот такая оценка изнутри США.
Нет, так это еще плюс ко всему. Так это же еще плюс ко всему оценка CNN, это же понятно, чья телекомпания.
Тем не менее, стоит напомнить, что американские компании, добывающие нефть, на призывы администрации нарастить объемы не откликнулись. Откликнулись ответом о том, что президент США считает неперспективные ископаемые виды топлива и надо вкладываться в зеленую энергетику. Нефтяные компании доложились о том, что они готовы это делать, поэтому они наращивают выплаты дивидендов с тем, чтобы была возможность вкладывать их в строительство новых и новых ветряных и солнечных электростанций.
То есть вот это все продолжается?
Это продолжается. Для того, чтобы это отменить, администрация президента придется отказаться от своих предвыборных обещаний. То есть это такая, некоторым образом, ситуация Суцванга. Какой шаг не сделаешь, хорошо не будет.
Ну, конечно, ноябрьские выборы в Соединенных Штатах — это будет еще та битва.
Ну, совершенно очевидно. Бодрый Байден нашел 70 миллионов врагов народа. Может быть, он...
Сколько?
все, кто голосовал за Трампа, враги Соединенных Штатов. Это было заявлено в одной из его речей. Потом он, правда, пытался это дезавуировать, но электорат запомнил.
А сколько там, 70?
Ну, количество голосовавших за Байдена на последних выборах.
Мне еще кто-то будет рассказывать про Ежова с Бери. Вот это ну, цифры, вот это вот ну, действительно это размах.
Тут я не силен, тут я не силен. Напомню, что работа Байдена в овальном кабинете началась с запрета строительства магистрального нефтепровода из Канады на юг Соединенных Штатов. Это была надежда нефтяного сектора. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Соединенных Штатов расположены на побережье Мексиканского залива, и традиционно они тяжелую нефть получали из Венесуэлы, на которую Дональд Трамп наклал санкции, нефть оттуда не возьмешь. Нефть из тяжелая нефть из битумозных песков Канады могла бы добраться до туда, но строительство нефтепровода запрещено.
В интересах зеленых?
Разумеется. Там девственные земли, какие-то очень важные птички и зверьки, которые где-то там селились неподалеку.
Ну, наверное, да. 328 птичек, еще сколько-то зверьков.
Ну, так или иначе, это задает, разумеется, настроение нефтяному сектору. То есть людям Техаса, Пенсильвании и прочих мест. Так что, да, действительно, выборы будут интересны.
И, Борис, у меня к вам последний вопрос. Все-таки вы сказали, надежды остаются. И, конечно, хотелось бы добра своей нашей стране.
Ну, для этого, мне кажется, что должна произойти перестройка в мозгах, как мы к слову перестройка не относились. Мы последние 300 лет со времен Петра Первого не только рубили окна в Европу, но и были крайне европоцентричны. Мы смотрим на европейскую культуру, мы рубили бороды, мы строили потешные полки и так далее, и так далее, 300 лет кряду. Сейчас совершенно очевидно банкротство европейской цивилизации как гуманитарной отрасли, трансгендерами клянусь, так и в том, что касается экономики, которая решила, что ей надо заниматься самоубийством. Нужно суметь перестроиться, нужно суметь начать думать о том, что золотой миллиард – это 1/8 часть населения планеты. Нужно выстраивать отношения с теми, кого сейчас относят к категории развивающихся стран. Категория введена все теми же европейцами, предложена та же модель, то есть эти государства, если будут развиваться в том режиме, как у них это происходило, развивающимися будут всегда. Но пока да, они не перестанут быть государством.
Борис, огромное вам спасибо за лекцию. После новостей мы вас наберем, и вы ответите на вопрос слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И по традиции в последнем получасе воскресной программы гость Борис Марцинкевич отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
огромное
день.
Огромное спасибо, низкий поклон Борису и радиостанции, которая позволяет организовать такие выступления. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в нашем бюджете половина доходов это нефть, газ и так далее. А вот в бюджете тех же самых Соединенных Штатов, какая структура там?
Ну, вы знаете,
спасибо.
Я не финансист, если честно, и отслеживать же государственные бюджеты стран планеты, ну, как-то я вот никогда не стремился. Вне моей компетенции, простите.
Ну, а с другой стороны, какой у нас интерес могут вызывать доля подобного в бюджете Соединенных Штатов? У нас был сегодня разговор про Россию, но я приношу извинения, Борис, вам и, конечно, слушателям. Ну, дилетант, но понесло меня опять в окружающие регионы. Но все равно...
Ну, вопрос на самом деле интересный. Может быть, вы найдете какого-то серьезного экономиста, который проанализирует происходящее.
Ох, Борис, хорошего экономиста найти. Это еще тяжелее, чем хорошего военного эксперта. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Скажите, какая на сегодняшний день существует критическая зависимость российской энергетики от импорта технологий, оборудования и комплектующих? И как вы оцениваете вот в настоящее время уровень обеспечения энергетической безопасности России? Спасибо.
Есть раскладка от Министерства промышленности, недавно появившаяся, зависимостью в технологиях морской добычи и шельфы 80%. В переработке 50, то есть такую совсем уж критическую у нас как бы нет острой необходимости идти на шельфы в море, у нас и на суше-то, слава богу. Есть достаточно большая зависимость по технологиям извлечения трудноизвлекаемых запасов, но здесь опять же их вряд ли удастся заимствовать, это наши запасы, это наши условия, здесь нужны наши собственные технологии. Вопрос только в том, что по объему инвестиций в научную отрасль Россия занимает 37-е место в мире. Может быть, вот эту статистику стоит исправить. Тогда будут более серьезные подвижки. Если говорить о зависимостях, которые имеют место быть в электроэнергетике, то у нас есть недавно созданный такой немножко самопальный энергетический клуб при издательском агентстве «Аврора». И я думаю, что в течение ближайшего времени мы сделаем раскладку по тому, где у нас есть проблемные места, связанные с тем, что после реформ, проведенных командой Анатолия Чубайса в РАО ЕС, у нас есть целый ряд электростанций, работающих на импортном оборудовании, в том числе на газовых турбинах. Там сложности будут, их оценивают по-разному. Мы попробуем дать раскладку по не общую температуру по больнице, а по отдельным регионам. Очевидно, что намечаются проблемы в Калининградской области, где из трех новых газовых электростанций во всех трех использованы турбины «Сименс». И, соответственно, планово-предупредительные ремонты уже могут вызвать проблемы. Выручает наличие Калининградской ТЭЦ номер один, которая работает на наших турбинах, и то, что введена в строй резервная угольная электростанция. Ну так, в принципе, регионов в России много. За одну минуту ответить не удастся.
Борис, скажите, пожалуйста, это будет интересно, я думаю, всем слушателям и мне. Эти цифры у вас в уме и на языке, или перед вами какая-то таблица, что тоже очень неплохо?
Таблица есть, она не полная, поэтому я не анонсирую. Вот когда будет завершена, тогда и...
Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, следующий вопрос слушателей Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот Северный морской путь, он же все равно из Китая в Евросоюз. А разве Евросоюз допустит, чтобы вот для их груз перевозили через Северный морской путь?
Что значит, допустят или не допустят?
Ну как, они просто скажут, что это мы не будем эти грузы принимать. И, ну, это как бы этот морской путь, он, в принципе, бесполезен.
То есть вы считаете, что в Юго-Восточной Азии находится только Китай? Вот Таиланд, Япония, Малайзия, Сингапур, они находятся где-то в другом месте? То есть весь поток поставок в том случае, если европейским потребителям будет предложено снижение цен, всеми европейскими компаниями будет отвергнут. Мнение интересное, но я как-то не готов его разделить. Другое дело, что для того, чтобы нарастить объем транзитных грузов по Северному морскому пути, нам необходимо, ну, как минимум, контейнеровозы и сухогрузы, способные передвигаться в этих ледовых условиях. У нас их нет. У нас есть проекты, нами разработанные адмиралтейскими верфями, в частности, позволяющие строить такие суда. У нас нет судостроительных мощностей под это. И именно поэтому я упоминал инициативу Росатома о новой судовой верфи в Кронштадте. Росатом не скрывает, что это одна из болевых точек, которую предстоит закрывать.
Борис, какие же громадные проблемы-то стоят?
Да, ну, я надеюсь, что новые парикмахерские гостиницы нас, конечно, вырушат в трудный момент.
Да, да. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Борис. Огромное спасибо за такую интересную передачу. Честно сказать, конечно, тревожно стало на душе, когда вот я послушал вас. Поэтому у меня вопрос такой. Не что надо делать, а сколько просуществует при таком порядке вещей наша страна? Сколько времени просуществует при таком порядке вещей наша страна? Спасибо большое.
Один мудрый человек сказал, кадры решают все. Достаточно давно сказал, и эту аксиому опровергнуть не удается, и некоторую надежду внушает то, что происходит сейчас в Министерстве энергетики, руководить которым стал Николай Шульгинов, человек, который не только энергетик по образованию, но который с 1974 года, с момента получения высшего образования, как в энергетику пришел, так никуда и не уходил. То есть пресловутые социальные лифты, авторов-изобретателей которых я бы с удовольствием обнял и надолго. Лифт — это такая кабинка, которая позволяет зайти на первом этаже, а выйти на 25-м и ничего не знать о том, как нижние 24 этажа выглядят.
Это экспресс-лифт.
Есть социальная лестница. Вот Николай Шульгинов, который начинал с инженера дежурной смены на электростанции и дорос до звания министра, небоскреб знает. И отдельная ситуация в том, что на посты его заместителя приходят люди с профильным образованием. Выпускники МИФИ, МФТИ, Московского энергетического института. То есть у нас есть ведомство, которое позволяет себе или пытается хотя бы строить работу профессионально, а не так, как это выглядит в целом ряде наших других министерств и ведомств. Очень хочется надеяться, что этот пример окажется заразительным, его увидят те люди, которые формируют кадровый состав наших министерств и ведомств.
Борис, взыскателен?
Еще раз.
Взыскателен министр?
Да, он старается, но стоит помнить, что он пришел на это место совсем недавно. До него долгие годы руководили совсем другие люди, гораздо менее связанные, менее тесно связанные с отраслью. У него большой объем работы, справится ли он с ней, с учетом всевозможных клановых интересов и прочего, и с учетом того, что Николаю Григорьевичу весной исполнилось 72 года. Ну, я изо всех сил желаю ему доброго здравия и запаса энергии на то, чтобы справиться с этими задачами. Какие-то он проблемы уже решает. У нас на глазах происходит объединение федеральной сетевой компании и Россети, что позволит уменьшить тарифы на электроэнергию. Не будет двойной бухгалтерии. Федеральная сетевая компания отвечает за магистральные линии электропередачи Россети, за распределительные. Двойной управленческий аппарат исчезнет, уже хорошо. Министерство энергетики взяло курс на тотальное сокращение территориальных сетевых организаций пресловутых, которые, не имея никакого собственного оборудования, арендуют последние мили линии электропередач якобы с целью улучшения электроснабжения, а реально для наращивания поборов. Резко увеличиваются полномочия системного оператора. Есть шанс на то, что прекратится вольница при строительстве новых солнечных и ветряных электростанций. И они будут строиться не там, где хороша роза ветров, а там, где есть спрос на электроэнергию. Будем надеяться. Подвижки конкретно в Министерстве энергетики есть. В остальных пока, к сожалению, видим то, что видим.
Борис, ну вы нас держите, пожалуйста, в курсе дела. Судостроение, создание новых верфей, даже на стадии проекта, потому что из вашего, ну, я, наверное, скажу, всеобъемлющего обзора сегодня понятно, насколько это имеет большое значение.
Ну, будем надеяться, что появятся хорошие мысли в Объединенной строительной корпорации. Да, пока они более чем достаточно обеспечены заказами Министерства обороны, но рано или поздно все-таки должна возникнуть мысль, что можно заняться и гражданским судостроением. Опыт есть, люди есть. компетенция, как сейчас принято говорить, тоже есть. Может быть, возникнут подвижки в нашем Министерстве образования, и они начнут задумываться о том, что, конечно, креативные специальности очень хороши, модные и молодежные, но нам не хватает столяров, нам не хватает гибщиков металла на судоверфях, нам не хватает токарей, слесарей, нам не хватает инженеров.
А вы знаете, Борис,
я... Технические вузы, я думаю, к сожалению, многим известны.
Я вдруг недавно узнал, что очень много медиа-менеджеров. Я не могу, правда, да, слава богу, я сказал то же самое, но я никак не могу понять, кто это. И я постоянно называю загадочные профессии, может быть, слушатели мне объяснят. Ни разу не произошло такое.
Я думаю, что это те самые люди, которые смогут освещать... разворачивание отрасли парикмахерских, булочных, пирожковых, которые будут спасать Россию. Вот кто-то должен об этом рассказать.
В глухой тундре.
Ну, почему бы и нет.
Как там без парикмахерских? Да, пожалуйста,
там вас... Там ходят лохматые медведи, вы что?
Да, их же подстерегать надо. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Олег, Москва.
Пожалуйста.
Борис, мне вот показалось, что в ваших программах весной и даже летом было больше оптимизма. Но ведь все проблемы, о которых вы сейчас говорите, были известны уже тогда. И даже было понятно, что нынешняя номенклатура не может и не хочет их решать. Как вот с моими ощущениями совпадает?
Спасибо.
Весной было заявление о том, что правительство сформирует некий орган, комитет, реагирующий на изменения ситуации. Я очень надеялся, что туда будут приглашены серьезные люди, но после того, как господин Мантуров стал вице-премьером, ему нарастили объем полномочий, после того, как нет никаких подвижек в Министерстве природных ресурсов, после того, как никто не обращает внимания на то, что делает Министерство, как оно называется, Министерство развития экономики, кажется, так.
Или промышленности, вот вы все время... Вот...
Не, это отдельное Министерство развития экономики такое у нас есть. Занимается оно в основном составлением макроэкономических прогнозов. То, что они кардинально отличаются друг от друга, по прошествии 2-3 месяцев тоже никто внимания не обращает. В мае это министерство прогнозировало нам 25% рост инфляции. В сентябре то же самое министерство совершенно бодрым голосом говорит о том, что инфляция не превысит 12%.
Борис, главное не моргать, когда говоришь такие вещи. Смотреть
главное, что у нас
бодро.
Ну, государственная система должна содержать систему кнутов и пряников. Пряников у нас достаточно. Я по-прежнему не вижу кнутов. За невыполнение распоряжений президента пока никто не наказан. Я как бы пытался вести статистику. У меня получается, что из таких распоряжений выполняется 1 из 10. А, простите, а для чего у нас администрация президента, если она не следит за тем, как распоряжения шефа выполняются? Почему никто никакой ответственности не несет? Примеры РЖД я уже приводил.
Но... Ну да. Я даже где-то читал, что это было исполнено с той жестокостью, которую контролирующий орган приберегает для подобного случая.
Не нужны репрессии, нужна система ответственности. Если какое-то новое направление есть, за него должен отвечать человек, который носит совершенно конкретное имя и отчество. Дабы с него можно было что-то спросить или поощрить в том случае, если он блестяще выполнил свои задачи.
Ну, никто не говорит просто так, в назидание. Нет, за дело. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Большое спасибо Леониду, потому что вы всегда подбираете гениальнейших совершенно людей, как вам это удается, я просто не понимаю.
Борис, и заметьте, вот, это не я сказал.
По поводу...
Я слушаю вопрос.
Да, вопрос такой. Как готовить кадры? Пример. У меня сын преподает экономику. Честно говоря, дуб дубом. Преподает в ВУЗе. Устроили по блату. Но, видно, это всех устраивает. Нет системы отбора, ядрёна матрёна. Как сделать так, чтобы стране хорошо стало в будущем? Потому что воспитание кадров – это будущее страны.
Спасибо большое. Спасибо за вопрос.
Я не специалист по высшему образованию, но мне иногда кажется, что новое – это хорошо забытое старое. Человек, заканчивая советский вуз, отправлялся на 3 года работы по распределению, тем самым компенсируя расходы государства на свое обучение и получая первый опыт. И только после этих 3 лет можно было говорить о профессиональном росте. Может быть, вот вернуть это на место? Бюджетные места действительно оплачены бюджетом. Но люди, получившие педагогическое образование, уходят в менеджеры, в магазины по торговле кастрюлями. Мне кажется, что это не совсем правильно. Надо отработать распределение, надо почувствовать свою профессию. И только после этого можно говорить, есть у человека потенциал для роста, или его просто нет, и он ошибся местом.
Спасибо.
Мне кажется, что нашим крупным компаниям стоит обратить внимание на то, что происходит в системе высшего и среднего образования. Больше заказывать специалистов для себя, вести их, вести практику на своих предприятиях. И это тоже ведь ничего нового, это уже было. Давайте возвращаться. Пока у нас со стороны Министерства высшего образования последовало заявление, что мы не будем участвовать в Болонской системе, а дальше пауза, дальше тишина.
А, да, действительно, Борис, вы правы. А в чем мы будем участвовать?
Если мы не участвуем ни в чем, значит, мы должны разрабатывать что-то свое. Ну, надо об этом сказать вслух и приступить к работе.
Согласен, согласен. Пожалуйста, ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы мне скажите, есть ли у нас вообще шанс стать какой-то, ну, такой достаточно развитой страной и с учетом того, что значит, мы не будем общаться с Западом, а переориентируемся на Восток. И второй вопрос. И, значит, если не выполняют требования президента, может, у нас слабый президент? Или как это объяснить вообще? Спасибо.
Объяснять систему государственного устройства Российской Федерации, это, простите, не ко мне. Шансов у нас более чем достаточно. Просто нужно отказаться от странного догмата о том, что государство не должно участвовать в непосредственной экономической жизни, должно заниматься только регулированием развития бизнеса за счет систем налогов, преференций, пошлин и так далее. Сейчас тот момент, когда положительное сальдо внешней торговли должно превращаться в наше предприятие. Да, это долгие вложения, но и работа на новых рынках, она без государственного участия невозможна. Платежеспособность стран Азии, Южной Америки, Африки отнюдь не равна платежеспособности Европейского Союза, даже несмотря на то, что он сейчас стоит на 4 рынка. Значит, впереди достаточно долгий этап сделок своповых, бартерных и так далее. Поверить в то, что в такой бизнес пойдет частный предприниматель, можно, если вы пользуетесь мозговым аппаратом облегченного образца. Во всех остальных случаях очевидно, что без участия государства это невозможно. Значит, государство должно активно идти туда. Только что вчера прошла конференция, организованная издательством «Завтра», «Сверхновая Россия, какая ты будешь?». Целый ряд людей там выступал. То есть, как ни удивительно, но людей, которые хотят думать о России, о том, что она действительно способна стать сверхновой, у нас есть. Может быть, мы сможем собраться во что-то единое и что-то пытаться предложить, чтобы хотя бы нас услышали. К сожалению, на федеральные каналы у нас пробиться возможности нет. Там совершенно другие установки. Но будем прилагать усилия, чтобы использовать те
большие
возможности, которые у нас есть.
У меня к вам вопрос. Вы были когда-нибудь на федеральном канале? Но мне бы вот что хотелось знать. Было ли это, скажем, 3-4-минутное выступление, где вам, не прерывая вас, удалось довести свою мысль до конца?
Ну, конечно же, нет. Ведь наши федеральные каналы, люди, интересующиеся промышленностью, энергетикой, интересуются только в тех случаях, когда взрывы, пожары, наводнения и так далее. То есть вот по поводу происходящего вокруг Запорожской атомной электростанции я дал штук 20 или 30 интервью, комментариев информационным агентствам, которые ко мне больше никогда не обратятся, совершенно очевидно. Если где-нибудь что-нибудь опять не начнет гореть, взрываться и так далее, тогда они вспоминают о том, что у нас есть энергетика, промышленность и так далее.
И последний вопрос сегодня Борису Мартынцеву. А вот я не думаю. Борис, скажите, пожалуйста, давайте в прямом эфире обсудим. Вы начали целый цикл лекций об атомном проекте Советского Союза. По нашему общему мнению, там еще много чего есть рассказать. Вы не хотели бы восполнить это?
Ну, если честно, то не очень хорошо со временем, но тема, мне кажется, важная и интересная, тем более, что это тема, которую Леонид Володарский может начинать словами «однажды в далекой-далекой галактике».
Это да я любыми словами начну, лишь бы вы об этом рассказывали.
Ну, не обещаю, но... Самому интересно, просто времени сейчас, к сожалению, не очень много.
А когда оно у вас было-то? Когда оно у вас особенно было-то, это время?
Ну, вот сейчас какие-то новые проекты, новые люди в поиске единомышленников. Ну, надеюсь, что в течение ближайших пару недель мне хотя бы собственный режим станет понятен, куда я успеваю, куда не успеваю.
Хорошо, но, по-моему, уж тема больно прикипевшая к нам, и тема в любом ее аспекте будет интересная очень. Потому что я до сих пор вспоминаю ваши рассказы и про бабу Зину, я правильно вспоминаю?
Про тетю Зину.
Про тетю Зину, да-да-да-да-да. И про Завинягина, и про тех людей, которые сделали такое... Я не буду говорить, что больше никто такого в мире не сделал, но это легендарные были совершения.
Ну, это тем более интересно, что мы умудрились это наследие не потерять, хотел другое слово сказать. Росатом по-прежнему на коне, и это наша, наверное, единственная действительно вертикально интегрированная корпорация, которая вобрала в себя... начиная от геологоразведки через конструкторские, инженерные, научные институты до строительства конечных изделий, сохранила кадры.
Борис, было огромное...
Еще одно достижение, выкуплены ижорские заводы.
Огромное спасибо.
Пишет, дает надежду.
У нас сейчас новости, а об этом вы наверняка рассказываете. Все будет нормально, услышимся в следующие выходные. Борису спасибо, до свидания.
Программа Леонида Володарского.